волнах Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. Почти всю первую половину марта погода на большей части европейской территории России очень теплая. Для средней полосы это соответствует скорее апрельским показателям. В северо-западном районе России в понедельник ожидаются небольшие дожди. Температура днем минус 1, плюс 4. В центральном районе мокрый снег, дожди. Температура днем плюс 1, плюс 7 градус. В Санкт-Петербурге мокрый снег, температура днем 0, плюс 2. В Москве днем преимущественно без осадков, температура плюс 4, плюс 6, сейчас плюс 1, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Открытый доступ к оружию в американском обществе. Российские доходы от экспорта нефти. Финал Кубка мира по биатлону. Поговорим об этом в ближайшие полчаса, а сейчас репортаж из Санкт-Петербурга. Открытое письмо в защиту арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника отправлено Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Письмо подписали такие известные петербуржцы, как председатель петербургского отделения пен-клуба Константин Азадовский, режиссер Алексей Герман, писатель и правозащитник Нина Катерли, поэт Александр Кушлер, литератор Самуил Лурье, бард Александр Городницкий. Подписал письмо и писатель Борис Стругацкий, с которым беседует Татьяна Вольская.
Только на сайте петербургского «Яблока» в защиту Максима Резника собрано уже более 1000 подписей. В конце прошлой недели с открытым письмом к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву обратились известные петербуржцы, писатели, музыканты, спортсмены, правозащитники, среди которых поэт Александр Кушнер, председатель петербургского отделения пен-клуба Константин Азадовский, писатель Самуил Лурье, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, бард Александр Городницкий и режиссер Алексей Герман. В числе подписавших письмо и писатель Борис Стругацкий, который, сознавая безнадежность подобных действий, считает, тем не менее, что они необходимы.
Иначе мы не можем. Это тоже счастливое свойство человека. Есть человек холоп, человек раб. Есть человек вольный. Их можно, как при Сталине, раздавить и размажить. Да, они уйдут в подполье, уйдут в кухню. Но они не исчезнут. И при малейшем послаблении они снова возникнут и снова будут выступать. Несмотря на то, что все это действия безнадежные, которые к никаким немедленным эффектам не приводят. Это все работа на отдаленное будущее. Но не делать эту работу мы тоже не можем.
Борис Стругацкий сознает, что люди, поддерживающие Максима Резника, сегодня в меньшинстве.
Народ мечтает о великой державе. Не о счастливой стране, не о справедливой стране, а о великой державе. И никак не хотят понять люди или не умеют понять, что эти два понятия несочетаемы. Тут главная задача, пока не живем феодальный менталитет, уцелеть.
Пока пишутся письма и проводятся пикеты в защиту Максима Резника, его матери отказывают в свидании с сыном, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Это вообще чудовищная аргументация, что он якобы управляет, так сказать, акциями протеста. Я обращался к Игорю Михайлову, нашему уполномоченному по правам человека. Он мне пообещал, что он будет эту ситуацию пытаться разрулить, но высказался примерно в таком смысле, что когда ему сказал, что администрация и вообще правоохранительные органы портят имидж города и страны, он согласился с этим и сказал, что к оппозиции надо расправляться более элегантно.
Свой голос к протестам против заказного характера уголовного преследования Резника присоединил и исполком региональной партии коммунистов. Продолжаются пикеты у здания горпрокуратуры. 23 марта на Пионерской площади пройдет разрешенный митинг в защиту Максима Резника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира. Власти Чечни придают большое политическое значение практически каждому событию, происходящему в республике. Так, например, недавно объявлено о закрытии лагерей беженцев, отныне вынужденные переселенцы считаются лицами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Кроме того, в Грозном открылся 17-й чемпионат российской футбольной премьер-лиги. Все это дает нам основание для вопроса слушателям. Не побоялись ли бы вы сейчас ехать в Чечню? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», а код Москвы 495. Кроме того, вы можете ответить нам с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, не побоялись ли бы вы сейчас ехать в Чечню? И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии вновь Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И каковы на этот раз темы вашего обзора российской прессы?
Ну, мы, наверное, поговорим о том, что же нас ожидает, как будет меняться руководство страны, что же будет с правительством в мае. Борьба за передел полномочий между министерствами в рамках грядущей в мае смены правительства вступает в открытую фазу, констатирует независимая газета. Первым публично о необходимости расширения полномочий своего министерства за счет урезания полномочий коллег заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По его словам, в новой структуре правительства его министерству должно быть передано функции таможенного регулирования продовольствия рынка и контроля за качеством продуктов питания. Сейчас эти направления фактически курирует Минэкономразвитие и входящие в структуру Минздравсоцразвития Роспотребнадзор, напоминает независимая газета. На эту же тему есть публикация и в «Московском комсомольце» под заголовком «Великолепная восьмерка» у нового премьера может быть от 8 до 9 заместителей, прогнозирует газета. Первые жертвы предстоящей реорганизации правительства появились в Белом доме. Как стало известно «Московскому комсомольцу», все верхушки правительственного аппарата, за исключением его руководителя, приказано переехать в более скромные помещения. Обычно чиновники переносят подобное очень болезненно, подчеркивает газета. Например, близкий к Зубкову начальник департамента недавно устроил скандал, требуя замены на более вип-ровские модели персонального кресла и служебного авто. Но сегодня протестовать никому не приходит в голову, подчеркивает «Московский комсомолец». Канцелярия вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина в пятницу получила неожиданное письмо за подписью главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, в котором излагается список первоочередных налоговых мер, которые МЭРТ предлагает реализовать в исполнении февральских выступлений Владимира Путина и Дмитрия Медведева уже весной 2008 года. Это уже газета «Коммерсант». Министерство финансов, которое уже в январе заявило о невозможности снижения налогов изменением двух президентов, предлагается снижение НДС до 12-13% с 2009 года с одновременной ликвидацией пониженной 10% ставки налога с компенсирующим увеличением ставок акцизов. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Ну, на самом деле, тем очень много. Очень коротко скажу, что вот новые «Известия» сегодня открываются публикации по поводу того, как россияне стремительно осваивают зарубежные страны и с какими проблемами они сталкиваются. Российские туристы все чаще попадают в неприятности из-за незнания порядков и обычаев других стран, полагают новые «Известия».
Спасибо. На этом интереснейшем месте мы вынуждены завершить обзор центральных российских газет. Сегодня его приготовила Надежда Перцева. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». 8:15. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Джордан-Вилле, США, скончался первый иерарх русской и зарубежной православной церкви митрополит Лавр. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-Лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Во Франции стали известны результаты муниципальных выборов, побеждает левая оппозиция. А на парламентских выборах в Иране победу одержали консервативные силы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Пощечина общественному вкусу, как связаны мультфильмы и злоупотребление свободой слова. В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой автор закона о СМИ, профессор Михаил Федотов, психолог Ольга Маковская и журналист Сергей Варшавчик. Итак, «Смотрим телевизор», 17 марта, 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Далее в наших планах выпуск новостей спорта. Начну его с биатлона. Биатлонисты завершили розыгрыш Кубка мира, и сезон, последний его этап, прошел в норвежском Холменколлене. В воскресенье последними гонками стали гонки с общего старта. У женщин победила немецкая биатлонистка Кати Вильхельм. Второе место у Сольвейг Рокстад из Норвегии. Третье у итальянки Микаэлы Понца. У мужчин победу праздновал Михаил Шлезингер из Чехии. Николай Круглов, российский биатлонист, на втором месте. Норвежец Хальвард Ханеволт на третьем. В общем зачете Кубок мира завоевали норвежец Оль Эйнар Бьюрндален и немецкая спортсменка Магдалена Нойнер. Теннис. В Индиан Уэллс проходит крупный турнир. Сегодня россиянка Мария Шарапова обыграла гречанку Елене Данилиду. Это был матч третьего круга. Светлана Кузнецова выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии, а Динара Сафина уступила американской теннисистке Эшли Харкл-Роуд. Россиянин Михаил Южный в матче второго круга нанес поражение французскому теннисисту Жилю Симону. В воскресенье в чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны третьи матчи 1/4 финала. Акбарс в Казани нанес поражение ЦСКА 3-2, счет в серии стал 3-0, и Акбарс таким образом первый полуфиналист. Вторым стал уфимский Салават Юлаев. В воскресенье хоккеисты из Уфы победили в Череповце соперников из Северстали со счетом 3-0. Именно таким же и стал счет в серии 3-0. Салават Юлаев также в полуфинале. Динамовцы в Москве победили соперников из Магнитогорского Металлурга 3-2. Здесь счет в серии 2-1 в пользу Динамо. А СКА в Санкт-Петербурге уступил Ярославскому Локомотиву 0-2. Локомотив ведет в серии со счетом 2-1. Четвертые матчи в парах «Динамо-Металлург» и «СКА-Локомотив» состоятся в понедельник. Сегодня сыграны все матчи, запланированные в чемпионате Национальной хоккейной лиги на этот день. Питтсбург дома разгромил Филадельфию 7-1. Крайне удачно сыграл россиянин Евгений Малкин в составе Питтсбурга. Он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Коламбус дома победил Детройт 4-1. У хозяев гол на счету Николая Жердева. Вашингтон-Бостон 2-1. Победа Вашингтона в серии послематчевых буллитов. У Вашингтона отличился Сергей Федоров. Флорида выиграла у Атланты со счетом 3-1. У гостей единственную шайбу забросил Илья Ковальчук. Кроме того, сегодня Каролина разгромила Оттаву 5-1, а Сан-Хосе в серии буллитов проиграл Эдмонтону 1-2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее вновь выпуск новостей. На этот раз это новости экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило прежние кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов страны. В последний раз Standard & Poor's меняла кредитные рейтинги России в сентябре 2006 года, когда они были повышены на одну ступень. Текущие доходы России от экспорта нефти составляют 755 миллионов долларов в день, а от экспорта нефти и газа – 945 миллионов в день. Такие оценки представила российская финансовая корпорация «Уралсиб». На минувшей неделе экспортная цена российской нефти «Юрлс» впервые превысила 100 долларов за баррель. По расчетам экспертов «Уралсиб», когда цена «Юрлс» достигнет 108 долларов, общие доходы России от экспорта нефти и газа превысят миллиард долларов в день. Центральный банк Соединенных Штатов объявил, что предоставит американским коммерческим банкам гособлигации на сумму до 200 миллиардов долларов. Интервенции центральных банков на финансовых рынках призваны не допустить кризиса ликвидности, когда коммерческие банки, испытывая нехватку средств, придерживают их и соглашаются кредитовать как друг друга, так и сторонние компании или частных лиц только под более высокий процент. Кроме того, США в рамках программ взаимного обмена предоставят 30 миллиардов долларов Европейскому Центральному банку и 6 миллиардов Национальному банку Швейцарии. Эти средства будут предложены коммерческим банкам европейских стран в виде дополнительных кредитов. Мировые цены на нефть впервые в истории превысили $111 за баррель. Главной причиной их роста в последнее время считают продолжающееся падение курса американской валюты. Возникающие в связи с этим риски участники финансовых рынков стремятся страховать за счет покупки все новых фьючерсных контрактов на постоянно дорожающее сырье, прежде всего нефть. Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о поэтапном в течение 7 лет повышении на четверть минимальной для стран ЕС ставки налога на дизельное топливо с нынешних 30 до 38 евроцентов за 1 литр. Сегодня в Люксембурге, например, за счет ряда исключений из общеевропейских правил, действующая ставка налога 28 центов за 1 литр, в Чехии и Польше 22 цента, тогда как в Германии 47 центов, а в Великобритании 69 центов.
Спасибо, Сергей Синицкий рассказал о новостях из мира экономики. Официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 64 копейки, курс евро 36 рублей 90 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 59 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Вера в стабильность американской экономики – лучшее средство от рецессии, считает президент Буш. Американские мэры пытаются оградить свои города от оружия. С ними не все согласны. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу курсы акций рухнули на американских фондовых биржах после известия о том, что один из ведущих инвестиционных банков, Bear Stearns, исчерпал свои запасы капиталов после того, как клиенты панически начали закрывать свои счета. Скрывается ли за шаткостью видного банка шаткость всей Уолл-стрит? На фоне этих тревог президент Буш выступил с речью, которая несла явную основную нагрузку – внушить американцам веру в то, что нынешние проблемы преодолимы, что экономическое выздоровление не за горами. Рассказывает Алан Давыдов.
Это было самое пространное выступление Буша по проблемам экономики за последнее время. В своей 40-минутной речи, произнесенной в экономическом клубе Нью-Йорка, президент попытался развеять озабоченность тревожными экономическими данными, сказав, что фундамент американской экономики надежен, и уже можно разглядеть предпосылки для улучшения ситуации. В условиях свободного рынка бывают подъемы и спады. После рекордного роста занятости 52 месяца подряд наша экономика, несомненно, проходит через трудный период. Это касается рынка жилья и финансовых рынков. Президент напомнил, что с тех пор, как 8 лет назад его администрация приняла страну уже в состоянии рецессии, Соединенные Штаты не раз были на грани экономических потрясений после терактов 11 сентября, серии корпоративных скандалов и невиданных природных катаклизмов. Но всякий раз, по его словам, экономика приходила в норму и становилась сильнее, чем прежде. Буш выразил надежду, что так будет и на этот раз. Задача моей администрации в Вашингтоне в поощрении инициативы инноваторства, чтобы позволить нашей экономике достаточно гибко реагировать на неблагоприятные условия, чтобы она оставалась привлекательной для капитала. В конце прошлой недели в ряде западных штатов цена бензина на автозаправках преодолела психологически важный барьер в $4 за галлон топлива. В этих условиях, в год президентских выборов, администрация Буша пытается сбалансировать заявление о признании опасности, угрожающей экономике, трудностей, с которыми столкнулись американцы, с заверениями в том, что экономическое улучшение не за горами. По мнению представителей Белого дома, рецессия должна отступить к лету, как результат энергичных снижений Федеральным резервом учетной ставки и реализации пакета экономического стимулирования, включающего налоговый возврат 130 миллионам семей. Выступая перед лидерами бизнес-сообщества в Нью-Йорке, Джордж Буш сказал, что сочувствует тем, чье жилье оказалось под угрозой продажи с молотка в результате кризиса ипотечного кредитования. Он напомнил, что его администрация недавно приняла программу, которая позволяет оказавшимся на грани банкротства домовладельцам рефинансировать свои ипотечные кредиты. Программа охватывает жилищный фонд общей стоимостью $17 миллиардов. – Вместе с тем президент в очередной раз повторил, что он против предложения законодателей о выделении 4 миллиардов долларов из федерального бюджета на скупку опустевших домов с целью оживления рынка недвижимости. Рынок находится в процессе самокорректировки. Я согласен, что нужны действия, но очень беспокоит то, что если мы попытаемся ввести дополнительные законодательно регулирующие меры, то они затруднят оздоровление рынка. Речь Буша вызвала острую реакцию демократов в Конгрессе, которые считают, что правительство должно играть более активную роль в оздоровлении американской экономики, говорит сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер. До тех пор, пока президент, оставаясь на своей узкой идеологической платформе, заявляет, что мы не будем бороться с проблемами, вызванными его экономической политикой, мы не увидим заметного улучшения. Недостаточные, на взгляд сенатора Шумера, действия правительства обуславливают кризис доверия в Соединенных Штатах. До тех пор, пока президент заявляет, что все прекрасно и он не будет вмешиваться в кризис ипотечного кредитования, вряд ли стоит ждать, что он сделает что-то полезное для экономики. Порой кажется, что наш президент, в отличие от большинства американцев, смотрит на экономические проблемы как инопланетянин. Многие видные американские экономисты также критически относятся к упованию президента Буша на саморегуляцию рынка. По мнению профессора Гарвардского университета Мартина Фелдстина, самоочевидное окончание шестилетнего экономического роста может ознаменоваться гораздо более тяжелыми последствиями, чем во времена прошлых рецессий.
Но у президента Буша, призывающего американцев верить в американскую экономику и всепобеждающую силу рынка, есть воодушевляющий пример – Рональд Рейган, чью экономическую политику, заложившую фундамент, как выясняется, 20-летнего экономического подъема, критики в свое время уничижительно называли рейгономикой. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о том, что такое открытый доступ к оружию в американском обществе и как с ним обращаться. О том, что вчера отмечался День защиты прав потребителей, напомним вам в выпуске новостей медицины и расскажем о выставке в Сахаровском центре под названием «Канал-армеец Иван Суханов». Ну а сейчас в студии рядом со мной Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро. Что же в программе?
Доброе утро. Главная тема программы «Свобода в 9» – это то, что российская оппозиция заявляет о политических репрессиях со стороны властей. Например, в 20 регионах России сторонники экс-кандидата в президенты Михаила Касьянова попали под следствие, а лидер движения «За права человека» Лев Пономарев уверен, что находится не только под следствием, но и под колпаком у спецслужб. Ну и по странному стечению обстоятельств определение репрессий звучит и по отношению к событиям на социологическом факультете МГУ. Активисты прошлогодних акций протеста против низкого качества образования на факультете теперь отчислены за академическую неуспеваемость. Вот лишь две темы, будут еще и другие. Программа «Свобода в 9».
Одна из других тем, это с моей стороны, я обещаю, разговор о биатлоне. Постараемся подвести вкратце итоги Кубка мира, завершившегося именно вчера. Ну и еще я напомню слушателям, что сегодня мы задаем вопрос, не побоялись ли вы сейчас приехать бы в Чечню. Напомню, что ответить на этот вопрос можно с помощью пейджера, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить можно с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Не побоялись ли бы вы сейчас приехать в Чечню? Вот один из ответов. В турпоездку я бы точно не поехал, пишет нам Олег К. из Москвы. Ждем ваших ответов. Сейчас в Москве 8:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. Будут обсуждаться проблемы противоракетной обороны, распространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. В Джорданвилле, США, скончался первый иерарх русской зарубежной православной церкви, митрополит Лавр. При его активном участии было восстановлено каноническое единство русской православной церкви, прерванное после гражданской войны. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания New Times Натальи Марарь на отказ впустить ее на территорию России. Гражданку Молдавии Марарь впервые не пустили в Россию в прошлом году. В конце февраля пограничники вновь отказали журналистке во въезде, несмотря на брак с российским гражданином Ильей Барановым. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Приостановлена выдача разрешений туристам на посещение Тибета. Иностранным гражданам китайские власти рекомендуют покинуть регион. Во Франции стали известны первые результаты муниципальных выборов. Побеждает левая оппозиция. Она набрала около 49,5% голосов, в то время как правые силы на 2% меньше. Победу на парламентских выборах в Иране одержали консервативные силы. Наибольшее число депутатских мандатов завоевали радикальные сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада. Между тем, Европейский Союз заявил, что выборы в Иране не были ни честными, ни свободными. В Исламабаде сегодня должно состояться первое заседание нового парламента Пакистана. Большинство мест в парламенте, сформированном по итогам февральских выборов, имеют сторонники оппозиции. Представители Пакистанской народной партии, которую возглавляла Беназир Бхутта, погибшая в декабре прошлого года в результате теракта. Секретарь Федерального казначейства США Генри Полсон заявил, что США заинтересованы в сильном долларе.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В понедельник на большей части европейской территории России довольно сырая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. Атмосферное давление понижено, содержание кислорода в воздухе также несколько снижено. Эта погода может плохо сказываться на самочувствии метеозависимых людей, страдающих серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В большинстве районов России пасмурно, что не очень способствует повышению настроения, отсюда бывает даже и некомфортное самочувствие и, представьте, депрессивное состояние. Пожалуйста, будьте внимательны и особенно осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Грозный отрапортовал о готовности принять большой футбол в республике. На стадионе имени Султана Белимханова открылся в пятницу 17-й чемпионат российской футбольной премьер-лиги. Местный телек принимал самарские «Крылья Советов». Жители республики придают этому событию не только спортивное, но и политическое значение. Независимые эксперты убеждены, что гарантировать безопасность спортсменам и болельщикам во время проведения домашних матчей будет местным властям весьма непросто, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Чеченский клуб впервые за последние 15 лет проводил игру дома. Ранее «Терек» арендовал стадионы в Пятигорске и Лермонтове. И вот 14 марта сотни самарских болельщиков прибыли чартерным рейсом в Грозный. Их встретили, посадили в специальные автобусы и под охраной доставили на стадион. Свой первый матч грозненский «Терек» проиграл «Крыльям» со счетом 3-0. Но это поражение не сильно расстроило местных болельщиков, считает эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Люди очень довольны и очень рады. Пусть даже «Терек» проиграл, но люди очень довольны и очень надеются, что это будет продолжение у него. Это все равно соответствует гражданскому обществу, если мы будем общаться регионально, путем футбола.
Но гарантировать безопасность спортсменам и болельщикам будет не просто местным властям.
Это теракты, как до сих пор были. Люди, которые имеют удостоверение спецслужб, спокойно заходят, выходят, проносят все, что у них с собой есть. А кто даст гарантию, что там не заминировано что-то будет? Я его знаю, ходил заниматься туда. Он же не соответствует стандартам вообще-то, по идее. Но для того, чтобы политический ход сделать, что стабильность, признали его годным. Хотя на самом деле до политической стабильности и вообще стабильности республики это далековато еще.
Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев убежден, что по большому счету простых людей волнует не футбол, а вопросы выживания после войны.
Мы же все знаем, что это политическая акция. Там футбол, мы в России и так далее. Должны быть другие ценности. Чеченская республика занимает первое место в Российской Федерации по туберкулезу. Чеченская республика занимает первое место по детской смертности, по онкологическим заболеваниям, по сахарному диабету. У нас больная нация, там надо очень серьезно мешать. И какие-то там локальные вещи, они не помогут. Там должна быть серьезнейшая правительственная программа, которая будет поддержана, провозглашена президентом Медведевым.
Учитывая всеобщее внимание к грозненскому Тереку, который впервые сыграет в премьер-лиге, можно ли говорить о каких-то привилегиях? На этот вопрос ответил спортивный эксперт и профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Никаких особых условий не будет с точки зрения судейства и с точки зрения отношения. Но в то же время, естественно, никто не позволит себе лишний раз лягнуть, что ли, эту команду или помочь ей опуститься. То есть она будет равная среди равных. Вот. Так что сомневаться в профессионализме игроков и профессиональном статусе команды не приходится.
По словам Роберта Воскиричана, Терек попытается не только удержаться в премьер-лиге, но и закрепиться в середине турнирной таблицы российского чемпионата. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
С темой репортажа Мумина Шакирова связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Вопрос звучит так. Не побоялись ли бы вы сейчас приехать в Чечню? Моя коллега, корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина, предложила этот вопрос жителям Томска.
Я бы побоялась. Да все равно, мне кажется, там нестабильно как-то все.
Ну, наверное. Наверное, все равно, да. Есть же осталь, все равно что-то осталось там. У каждого свое мнение, наверное, осталось. Каждый, наверное, за свое же там.
Да, особо нет. Ну, а как я могу судить, находясь вдали оттуда? Это непосредственно там надо быть, чтобы знать, есть там порядок, нет. А то, что говорят, кто говорит? В это верить. Много чего говорят.
Скажите, вы бы не побоялись сейчас в Чечню поехать?
Нет.
Почему?
Да я дочка офицера. Мне как бы не страшно, у меня там папа воевал.
Ну, как вам кажется, там сейчас все спокойно?
Нет, мне кажется, нет. Не может быть, да. Все равно есть какие-то силы.
Ну, я думаю, что там формально действительно все достаточно спокойно сейчас. Но прежде чем ехать туда, я подумал бы, нет ли у меня каких-нибудь проблем с господином Кадыровым.
А вы бы сейчас не побоялись ехать в Чечню?
Я думаю, что побоялась, потому что очень много информации идет сейчас о Чечне. И что там происходит на самом деле, честно говоря, вот я сходу, я не могу сказать, какая там обстановка, да, все время докладывают, что все спокойно, но точно в этом как бы уверенности нет.
Не, ни за что.
А почему?
Ну, а зачем испытывать судьбу?
Нет, не поеду. Просто придется, поеду. Просто так не поеду.
Не знаю, дело там нечего, собственно. Здесь спокойнее, там неизвестно. Новостям не веришь. Все. Все как-то, что-то как-то лучше, а здесь спокойнее в любом случае.
Ну, если бы пришло, бы не побоялся. Вопрос так, зачем ехать?
В Чечню? Как турист? Нет. А если родину защищать, то да. Там нет порядка никого, я так считаю. Ну, какой там порядок? У нас в Томске-то порядка в одном нет, а там какой порядок-то может быть?
Так, жители Томска отвечали на вопрос, не побоялись бы вы сейчас поехать в Чечню. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время. Свобода». Далее в нашем эфире выпуск новостей медицины. Его представляет Ольга Беклемищева.
15 марта в мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителя. Начало движения защиты прав потребителя положила известная речь Джона Кеннеди в Конгрессе США, в которой были перечислены основные права потребителя на безопасность, на полную информацию, на возмещение ущерба, на право выбора. В этом году День защиты прав потребителя пройдет под девизом борьбы с распространением нездорового питания среди детей. По мнению Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, основной проблемой в России, связанной с детским питанием, является недостаточное внимание к пропаганде грудного вскармливания. Так, по данным Минздравсоцразвития, только 40% мам кормят грудью своих детей в возрасте от 3 до 6 месяцев, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем мамам кормить детей грудью по крайней мере до 6 месяцев. Частично, по мнению Янина, в этом виноваты производители соков и детских смесей, которые лоббируют включение их продукции в раздел «Детское питание», так как НДС на детские продукты в два раза ниже, чем на взрослые. По мнению Бориса Щелища, президента Союза потребителей России, еще более важно улучшение школьного питания и введение запрета на продажу шоколадок, чипсов и газированных сахаросодержащих напитков в школьных буфетах. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, поддерживающие Союз потребителей. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал запретить рекламу жирных, сладких и соленых продуктов для детей на телевидении. Очевидно, борьба за здоровое питание детей будет продолжаться до того предела, который ставит право потребителя на самостоятельный выбор. Леонид Рейзман, глава Мининформсвязи, заявил, что в 2008 году все медицинские учреждения в России будут подключены к интернету со скоростью 2 мегабита в секунду. Сейчас этот проект передан в правительство, и в течение 2007 года будет проводиться его апробация в двух регионах. Всего в проекте примут участие около 14 тысяч учреждений. Поскольку, по данным Минздравсоцразвития, в России около 30 тысяч медицинских учреждений, следует думать, что 16 тысяч из них уже имеют интернет, хотя бы в кабинете главного врача. Употребление продуктов, богатых магнием, препятствует развитию ишемического инсульта. К такому выводу пришли финские ученые по результатам масштабного исследования с участием 26 тысяч курящих мужчин. В исследование были включены мужчины в возрасте от 50 до 69 лет, ранее не страдавшие инсультами. Сюзанна Ларсон и ее коллеги из Каролинского института регистрировали вес и рост мужчин, показатели артериального давления, а также данные об их пищевом рационе. Наблюдение за участниками велось в течение 13,5 лет. Проанализировав данные, ученые выяснили, что у мужчин, употреблявших наибольшее количество магния, около 600 мг в сутки, риск ишемического инсульта был на 15% ниже, чем у тех, кто употреблял наименьшее его количество, около 400 мг. При этом частота развития геморрагического инсульта была одинаковой в обоих группах. Богатым источником магния являются цельнозерновые продукты, а также орехи, семечки, чернослив, морская капуста и зеленые овощи.
Спасибо. Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В музее имени Сахарова открылась уникальная выставка под названием «Каналармеец Иван Суханов». Здесь представлены графика, живопись и документы репрессированного в 30-е годы и умершего в лагере архитектора. Подавляющее большинство работ Суханова демонстрируется впервые, рассказывает Лилия Пальвелева.
Сейчас мало кто помнит, что слово «зэк» произошло от первых букв официального именования заключенный каналармеец. Именно им довелось стать Ивану Суханову. Среди его лагерей был Дмитлак, то есть строительство канала Москва-Волга. Жизнь Суханова оказалась резко поделенной на две части. В первой он благополучный и востребованный архитектор. Многочисленные чертежи и деловая переписка, представленные на выставке, тому свидетельство. Во второй – обвинения в контрреволюционной агитации и пересылки из одного лагеря в другой. Точно так же на две части делится его творческое наследие. Безмятежные пейзажи любимой Малаховки соседствуют в экспозиции с лагерными рисунками Ивана Суханова. Есть здесь и портрет сына Миши. На рисунке – подростка. Сейчас Михаилу Суханову, который, как и отец, стал архитектором и художником, 91 год. Он счастлив, что, наконец, может показать на выставке сбереженные им работы.
Вот как-то они дожили до нашего времени. Они пережили войну. Я живу в Малаховке, поселочек такой. И во время войны все-таки Малаховку бомбили. Поэтому мы вырыли себе окопчик. И вот я работу отца брал с собой, когда была тревога. Ну и вот так они сохранились, несмотря на то, что тут очень много техники пастель. А пастель очень такой материал, осыпается. Но вот я не думал, что доживу до выставки отца.
Среди пастелей Михаила Суханова есть его поразительный автопортрет лагерной поры. Лицо, как у бедуина, обмотано то ли полотенцем, то ли просто белой тряпкой. Все внимание акцентировано на глаза, взгляд одновременно изумленный и измученный. А вот названия других рисунков – «Зэк в пенсне», «В шарашке», «Барак ИТР». Для тех, кто подзабыл, ИТР – это инженерно-технические работники. Их профессиональные знания вовсю использовались на принудительных стройках социализма. Еще очень много портретов, где люди спят сидя. Автор ничего не пытался приукрасить. Директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров сообщает.
Работы из лагерного альбома Суханова попали в коллекцию мемориала. Большая часть работ хранится у Михаила Ивановича. Для нас эта выставка одна из серии выставок «Репрессированные художники». На этой выставке мне безумно нравятся его пастели. По-моему, это классика. По гамбургскому счету это может быть в любом музее, в Третьяковке, в Русском.
В 1958 году Иван Суханов был посмертно реабилитирован. С его работами и специалисты, и широкий зритель начинают знакомиться только сейчас. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Исламабаде должно состояться первое заседание нового парламента Пакистана. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. В Джордан-Вилле, США, скончался первый иерарх русской зарубежной православной церкви митрополит Лавр. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 8 часов 46 минут. Обычно в этот час мы представляем на волнах Радио Свобода обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты в городе Саранске, расскажет наш корреспондент Игорь Телин.
Саратовского прокурора расстрелял киллер из Саранска. С такими заголовками на первых страницах вышли все без исключения газеты «Мордовия». Собственно, эта тема и стала самой обсуждаемой в республиканской прессе. Дело об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева прогремело на всю страну и стало известно, что следы этого преступления ведут в Мордовию. Эту информацию подтвердил на встрече с журналистами и министр внутренних дел республики Николай Ларьков, сообщает еженедельник «Вечерний Саранск». Однако дальнейших разъяснений не последовало, и местным журналистам пришлось проводить собственное расследование, говорит Лариса Куликова.
В ходе секретной операции был задержан житель Мордовии, который подозревается в непосредственном исполнении заказа. По нашим данным, подозреваемому в убийстве около 40 лет. У него двое братьев и двое детей в возрасте до 15 лет. А раньше он занимался восточными единоборствами, не судим. По одной из версий, за убийство прокурора он взялся, так как ему срочно понадобились деньги на лечение ребенка,
рассказала журналист Лариса Куликова. Детская тема также была в центре внимания мордовской прессы на минувшей неделе. Как будут сельские дети добираться до школы, задается вопросом автор еженедельника «Аргументы и факты Мордовия», сообщая о том, что судебные приставы приостановили эксплуатацию 4 школьных автобусов в Ардатовском районе. Решение принял районный суд на основании результатов прокурора. Проверки. Оказалось, что транспорт представляет серьезную угрозу для жизни детей. По нескольким параметрам школьные автобусы не соответствуют требуемым нормам. Ну вот какая ситуация. Автобусы ведь приобретали не сами школы, а Министерство образования. Будет ли заниматься прокуратура тем, кто из министерских чиновников и на каком основании приобретал заведомо непригодные для перевозки детей машины? И будет ли в конечном итоге кто-то за это наказан? Пока же наказанными оказались дети, кому приходится пешком добираться несколько километров до школ, расположенных в других селах. Одна надежда на то, что эксплуатация автобусов будет разрешена после устранения всех недостатков, пишет еженедельник АИФ «Мордовия». Недостатки недостатками, но есть и достижения. Одно из них – тот факт, что уже третий год подряд Саранск становится театральной столицей Республик России, стран СНГ и Балтии, пишут «Известия Мордовии». На международный фестиваль соотечественники, открывающиеся на этой неделе, соберутся коллективы русских драматических театров Армении, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Украины, Узбекистана, Дагестана и даже Франции. На саранской сцене они представят свои лучшие постановки, что, как пишут «Известия Мордовии», станет настоящим праздником не только для зрителей столицы Мордовии, но и жителей соседних регионов, кто уже специально приехал на этот уникальный в своем роде театральный фестиваль. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаю вам вернуться к рубрике «В Америке сегодня». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» ограничит ли Верховный суд права американцев на владение оружием? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Верховный суд США начнет рассмотрение дела, исход которого может определить судьбу права американцев на владение оружием.
Суд намерен рассмотреть конституционность запрета на покупку и обладание огнестрельным оружием, введенного властями столицы страны Вашингтона около 30 лет назад. Между тем, мэры нескольких десятков американских городов пытаются оградить своих граждан от нелегального притока оружия, рассказывает Ян Рунов.
Из-за того, что в каждом штате свои законы, преступники из северных штатов, где правила приобретения оружия довольно строгие, покупают оружие в южных штатах, где правила намного либеральнее. В Нью-Йорке за последние годы почти все убийства совершены из оружия, приобретенного незаконным путем, а в масштабах страны 90% вооруженных преступлений совершаются с применением оружия, купленного на черном рынке. Мэр Нью-Йорка Блумберг вместе с мэром Бостона Томасом Менино создали организацию «Мэры против незаконного оружия». Они требуют сделать открытой информацию об оружии, которое было использовано в совершении преступления, о том, кем произведено оружие и кем продано. Ассоциация владельцев оружия, очень влиятельная лоббистская организация, считает, что такой информацией должна владеть только полиция. При этом ассоциация ссылается на право на оружие, дарованное всем гражданам Соединенных Штатов второй поправкой к Конституции. Мэр Блумберг возражает: «Не думаю, что отцы-основатели Соединенных Штатов имели в виду право людей ходить по городам с пистолетами и автоматами». Действительно, вторая поправка допускает разные толкования. На 18 марта назначено слушание Верховного суда о смысле конституционного права на оружие. Как пояснил научный сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира, слушание вызвано сомнением в конституционности запрета на хранение в своем доме пистолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Несколько жителей американской столицы опротестовали закон в суде. Окружной суд постановил, что этот закон неконституционен, ибо противоречит второй поправке. По мнению Ильи Шапира, сторонника права на личное оружие, рассмотрение в Верховном суде может стать серьезным прецедентом, потому что рассматривается положение именно в Вашингтоне, являющимся как бы федеральной территорией.
Криминалом, который не смотрит на права, это никак не изменит их действия. То есть, если он все равно будет грабить, то, что технически нелегально иметь наган при этом грабеже, это его не остановит. Все эти права, единственное, что они делают, это берут из рук граждан, которые следят за правом, берут из их рук возможность защищаться, self-defense, да.
Блумберг и другие мэры настаивают на том, чтобы вопрос о контроле над оружием стал одним из главных во время выборов нового президента Соединенных Штатов. Тем временем законодатели Ассамблеи штата Оклахома проголосовали за то, чтобы разрешить ношение личного оружия на территории университетов и колледжей лицам старше 18 лет. Студенты, которые хотели бы иметь возможность защищаться от вооруженных нападений, приветствуют такое решение. Но оно войдет в силу, если будет одобрено Сенатом штата и губернатором.
Несмотря на недавние трагические эпизоды, в результате которых жертвами психически неуравновешенных одиночек стали студенты университетов, посетители торговых центров, большинство американцев, судя по всему, не спешат изъять оружие из личного пользования. Слово Владимиру Морозову.
Жители Нью-Йорка и других больших городов, как правило, голосуют за демократов и настроены против изготовителей и продавцов оружия. Провинция поддерживает в основном республиканцев и право владеть оружием. Мои собеседники, охотники и оружейники, живущие на севере штата Нью-Йорк, оказались неплохо подкованы. Мой знакомый Билл тут же находит на компьютере нужный текст. Вот смотри, вторая поправка к американской конституции. Каждый гражданин имеет неотъемлемое право владеть огнестрельным оружием. Вот тебе ответ в одном предложении. Но, возражаю я, это написано 2 с лишним столетия назад, теперь другое время. Зачем людям столько оружия? У американцев на руках 200 миллионов стволов. На этом я возражаю, что большую часть этого оружия на законных основаниях купили охотники и любители стрелкового спорта. Они в людей не стреляют. А преступникам ничего не стоит достать оружие. Больше 90% преступлений совершается с помощью нелегального оружия. Если ограничить производство и усложнить процедуру покупки оружия, то выгодуют преступники. Оружие будет только у них. Но надо же что-то делать, возмущаюсь я. Вот мэры городов предлагают, чтобы информация о владельцах оружия была доступна не только полиции, как сейчас, а всем правоохранительным организациям. Чтобы регистрировать продажу оружия не только в магазине, но даже если сосед продает соседу. Я не люблю, когда правительство интересуется тем, чем я занимаюсь. Ты представь, какие-то бюрократы будут совать нос в мои дела. Да меня мутит от этого. Большинство моих собеседников считают, что надо ужесточить меры против нелегальных продавцов оружия. Наказывайте преступников, ловите их. Сейчас за незаконную продажу оружия дают срок до 10 лет. Влепите такому подонку 20 лет. Пусть он платит за свои дела. А мы законов не нарушаем. Наиболее ярые из оружия поклонников предлагают разрешить всем американцам носить с собой пистолеты. Но помилуйте, ведь не каждый сможет стрелять в живого человека, даже в грабителя. Есть масса примеров, когда люди предотвращали грабеж, только показав оружие. И стрелять не надо. Преступники не станут с тобой связываться. Они же не хотят, чтобы их застрелили.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем очередной час на волнах «Радио Свобода» чтением ответов на наш вопрос, вопрос, который сегодня мы предлагали слушателям. Не побоялись ли бы вы сейчас приехать в Чечню? Вот что нам отвечают. Чечня – это логово Кадырова, кому хотелось бы по доброй воле сунуться в этот кошмар, считает Галина из Белоруссии, хотя и в довольно сильных выражениях. В Чечне у меня много знакомых по учебе, поеду, не боюсь, пишет нам господин Попов из Украины. Генералы могут остерегаться ездить в Чечню, другим нет необходимости бояться. Пишет нам некто по имени Ваня Жуков. Не побоялся бы, если бы имел охрану, как у Путина, считает Михаил. Ну, в общем, разумная предосторожность. Попадая в регион военных действий, по инерции принимаешь меры необходимой предосторожности. А вот как нужно вести себя, чтобы спасти свою жизнь в мирном городе от скрытого террора правоохранительных органов в отношении честных граждан, как, например, у нас в Сызрани, пишет нам Александр. Действительно, а как? Мой ответ непрезентабелен, пишет госпожа Степанова. Вероятно, так как я никогда в жизни ничего не боялась. Я думаю, что в Чечню я бы тоже поехала, но кому я там нужна, если я не в политике, не в журналистике и не в шоу-бизнесе? Еще один ответ от Людмилы Ивановны. Чего бояться? Гостиницы охраняются, экскурсии все организованные, туристов там не трогают и даже приветливы с ними. Жаль, что я там была, и, вероятно, жаль, что больше не буду. Боюсь я незаконченных дел, мнение Людмилы Ивановны. Я давно заметил, пишет нам господин Добрый, что те, кто обвиняет русских в национализме и экстремизме по отношению к кавказцам и защищает чеченцев, сами не желают ехать в Чечню. Им оказывается очень дорога их жизнь. Я их понимаю и сам туда ехать не желаю. Мнение Александра Доброго. Павел Николаевич пишет, ни за что не поеду, потому что не хочу видеть вместо процветающей, благополучной, со счастливым населением Советской Республики кадыровскую вотчину. Мнение господ Майоровых. Судя по опросам, как у нас много экстремалов, правда на словах, желающих посетить террариум, тут, живя в Москве, и в Малаховку не всегда рискнешь поехать. Еще одно мнение от Лидии. Если люди не боятся роста коррупции, преступности, беспризорности, наркомании, роста миллиардеров с 7 до 87 на фоне МРОТа и пособий, не обеспечивающих физического выживания граждан, то какая разница, где умрешь, в Чечне или в другом регионе? Я думаю, достаточно на сегодня. Это были ответы наших слушателей на вопрос, не побоялись бы вы сейчас поехать в Чечню. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.